Друзьям, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру наших эфиров, нашего эфира. Сегодня вечер четверга, и для нас большое счастье, что наши зрители в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, YouTube-канал Курбанова Лайф вместе с нами. Спасибо большое, друзья, что собираетесь возле своих экранов, ну и посвящаете нам этот целый час. Я обещаю, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы этот час был и познавательным, и интересным. Но прежде чем мы начнем, традиционно авансом я вам предлагаю оставить нам свой лайк, подписаться на наш YouTube-канал, и помните, что мы невероятно заинтересованы, сколько бы лет мы не работали в прямом эфире, сколько бы раз мы с вами не встречались, в том, чтобы вы, в конце концов, с нами остались и подписались. Естественно, комментируйте наш сегодняшний выпуск. Помните, что в секции чата как раз и нужно, чтобы встречались различные мнения наших зрителей. Кто-то с нами соглашался, поддерживал, кто-то, наоборот, спорил. Это абсолютно нормальная дискуссия. Главное, в общем-то, воспользуйтесь этой возможностью. Ну и отдельный привет, как всегда, и вечер добрый всем, кто к нам присоединяется в социальной сети X, в телеграм-канале Марк Фейгин. Напомните, друзья, что там тоже есть наши альтернативные трансляции, которыми нужно и можно пользоваться для того, чтобы оставаться с нами на связи. Ну и, естественно, сам Марк Фейгин уже на своем рабочем месте и уже готов. Марк, здравствуйте.
Да, рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбан Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
У нас очень давно с вами не было такой прям настоящей, прям хорошей международки, потому что какие-то переговоры поставлены на паузу, поездки тоже, в общем-то, откладывались. Ну, а сегодня у нас уже есть более предметная возможность проговорить, пускай не о результатах, но о тенденциях в том числе. Вы знаете, что на полях конференции АСЕАН встречались Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, и Марко Рубио, его американский визави, госсекретарь, где, собственно, они в том числе вспоминали, конечно, ситуацию с российско-украинской войной. Но взгляды, мягко говоря, в этот раз, спустя год после встречи в Анкоридже, уже не совпадают. Значит, Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым необходимость прекращения войны в Украине, да, чтобы остановить боевые действия. Рубио дал понять, что условия Анкориджа по окончанию войны, по его мнению, стали еще менее приемлемы для Украины, а потому нужно искать новые идеи по завершению войны. В то время как сам Лавров после встречи с Рубио заявил, что договоренности Анкориджа, по которым Украина выводит войска из Донбасса, остаются в силе, и США согласие на них еще не отзывали. Значит, теплится еще надежда, хотя Рубио говорит абсолютно откровенно. Я думаю, что во время встречи тет-а-тет, уже без камер, там еще больше было четко и ясно, в общем-то, все сказано. Давайте разберемся, а что дает нам изменение позиции Америки, учитывая, что они же как бы мнение поменяли, но ничего не делают с этим. И почему Лавров до конца, значит, я бежал за вами 3 дня и 3 ночи, сказал, что все равно мы считаем, что все у нас договорено, хотя это все делалось без нами. Это от отчаяния или для того, чтобы все-таки Америку не выпускать из этого процесса?
Ну, первое, Москва, а, видимо, консультации до встречи в ОСЕАН были уже, обычно так проводится, о чем будем говорить, о чем будут шефы встречаться, заранее все проговаривается, и Песков проговорился в ходе или до нее, сказал, больших, говорит, надежд не возлагайте на это. Встречу, она и официальная, длилась 35 минут. Ну, погодите, а что можно, Алена, за 35 минут обсудить? Вот что можно обсудить за 35 минут? С учетом полного несовпадения позиций. Сейчас оно такое. Никто и не ждал от этой встречи ничего. Вообще ничего. Я, собственно, так и прогнозировал. Если касается моего личного мнения, так сказать, я так и говорил, ничего не будет. Не помню, мы с вами в эфире, потому что у меня эфиров много. Ну, не знаю, те, кто следят за моими эфирами, обнаружат. Ничего, никакой надежды, вообще ничего. Почему? Вопрос, почему? Если раньше это было потому, что Москва дурила всем голову, разводила на переговоры, изображала желание договариваться, даже сильно не изображала, а просто делала так, как, чтобы к ней было меньше претензий, чисто по формальной стороне, значит, по процессу, а не по договоренностям реальным, по настоящим переговорам, то Америка держала статус посредника. Помните, в песочнице дети дерутся, дайте додраться, вот все, что мы от Трампа слышали, с сопровождением озвучки, как в сексе, как я люблю говорить, значит, про то, что вот, все, завтра, все, да, не дергайтесь, все, уже о всем договорено, осталось подписать. И 28 пунктов, и 20 пунктов, вот что только не было, очень особо. Сейчас идет некоторая эрозия статус Соединенных Штатов в качестве посредника. Почему? Там ведь очень важная вещь прозвучала. Ну, как бы, да, Украина не согласна. А что мы под этим подразумеваем? А что вы без Украины собирались-то, Иван Корич? Вы о чем договаривались-то? А, погодите, вы ее спросили? Дух, говорит, Анкориджами. Какого Анкориджа? Какой? Засунь себе трубочку и забей туда к себе, блядь. Сидит эта лошадиная обезьяна, значит, это там. Микрофон это. Я просто к тому, что... А кто сказал, что Украина должна быть согласна? Почему это... Вот Украина не согласна. А вы с ней вообще разговаривали? С ней кто-то встречался? А что, Лавров встречался с Зеленским или с кем-то еще? Из украинской стороны он кем-то встречался? Ну, я про Путина даже не говорю, там и так ясно. Или вы этого дурака, очкарика Мединского, что ли, подставляете? Считаете, что это вот то, что с Майей в Анкаре общались и там в Абу-Даби, потом его сменил глава ГРУ, это считается переговорами, что ли? Мы же не серьезно.
Но Украина же как там не самостоятельная, не субъектная вассал, да, который управляет из Вашингтона.
Ну и что, помогло? Договорились с Трампом? Что? И что? Они сейчас, а об этом мы сейчас скажем, продолжают туда же таковать про то, что не-не, а мы еще как бы надеемся, что они освободят. Ничего они не освободят. На вот, на. Ничего этого не будет. То есть вы понимаете, парадокс заключается в том, что они сейчас войну явно не выигрывают. Я сейчас не буду бросаться словами, что они ее проигрывают. Я не буду так говорить. Хорошо, а то скажут, вот, вы тут заполошные, там, начинаете пропагандистки в пользу Украины, знаем мы вас, вы подхохляшки, там, как только меня не называют. Ну, хорошо. А где они ее выигрывают? Почему они ставят условия ультимативные такие, освобождайте без боя нам территорию, если вы ничего не можете добиться в этой Донецкой области? Почему они должны это делать? Мы так этого и не услышали. Вообще ни разу, никакой аргументации. Не, они бы вышли и сказали, все, и пиздуйте в НАТО, и нам наплевать куда. Но это уже можно обсуждать, правильно? Ну, освободи территорию, и все, и делай, что хочешь, хоть ядерную бомбу делай. Вообще, мы как бы отрезаемся, и все. Я не говорю, что с этим надо согласиться, но это хотя бы можно было бы обсуждать. Вот мы бы сейчас бы обсуждали. А стоит это того, давайте на весах взвешивать. А здесь говорят, нет, ты просто отдай. Суть была требований Москвы, что первые требования – отдай территорию Донецкой области, а сразу после того, как отдали бы, а вот теперь отдай Запорожье и Херсонскую область. Ну, именно так. И только дебил конченый не мог этого понимать. Конченый дебил. Я говорю с фамилиями, которых не называю, которые звучали, которые говорят, что надо отдать. И войне, говорит, конец. Конец, говорит, войне, если это. Серьезно, что ли? Вот это ощущение о том, что больше Америка не посредник, оно как бы возникло. Ну, а иначе зачем лицензии давать, разговаривать на саммите в Анкаре Трампу и Зеленскому в таком ключе, о котором они говорили, что да, вот там типа молодцы, карты-то есть на руках. Ну, я утрирую, но суть. Дать лицензии на производство противоракет для ПВО, там еще какие-то договоренности шире. Зачем там посредничать, когда можно просто выступать гарантом? Да, тогда можно без Украины приехать и сказать, значит так, ты войну прекращай, в противном случае мы дадим томагавки. А, это вот без Украины можно. Вот так можно. Вот как гарант ты можешь без Украины встретиться и сказать, слышь, даем тебе 24 часа. Ну, так вообще, это же другой разговор. Иначе я вот все, кнопку нажимаю, это хексит, иди сюда. Отдаешь им томагавки и херачите по мосту. Например. А когда ты последний, ой, я не с вами и не с вами, бесполезно, ничего не будет. Ну, либо дай возможность напрямую разговаривать, хотя бы там встречается Зеленский и Путин, и говорят, слышь ты, бля, ну, вот как-то так. Вот эта концепция рухнула окончательно. Я вот видел здесь Мельком Макфол выступал, значит, ну, известный всем человек, Совет по национальной безопасности, посол в России, там, близкий Обамской администрации человек, там, и так далее. Он говорит, вот вы знаете, Трамп наконец понял, что его водили за нос, и что уступками и вот этими поддавками ничего не добьешься. Я, кстати, не уверен, что он это понял, но, тем не менее, уже ситуация заставляет, потому что скоро выборы. И на выборах ты эту тему не продашь уже теперь, что я тут вот там все мировые конфликты закрыл, девятую войну закрыл, но сейчас уже точно не проканает. Вообще ни разу, понимаете? Вообще ни разу. И поэтому Москва, выходя с переговоров, заявляет, что а мы все равно так считаем. Да ты считай, что хочешь. Считай, что хочешь. Москва, конечно, хочет, чтобы оставались Соединенные Штаты, но в качестве посредника, вы понимаете? элемента давления на Киев, чтобы он соглашался. Вот они это хотят. А если это элемент давления на Москву, то они так не хотят. Нет, так не надо. И, возможно, за кулисами разговор шел именно о понятийных вещах. А вы как бы, ну, типа, на кого давите? На нас или на них? Не, мы вам говорим, что вы должны прекратить. Это про это, про Анкорич забудьте. Нет, мы не забудем. Ну, не хочешь, не забывай. Но ты должен по-другому как-то. Ведь не случайно, что он с Рубио встречался. Уже нет ни Виткова, нет ни Кушнера, хотя они якобы вот звонили по телефону с ними, ну,
Зеленским.
Да,
с президентом Зеленским говорили.
Но это ритуально уже. Это ритуально. А что они добились? А на Ближнем Востоке они что не добились? В войне с Ираном. А по Украине что не добились? Он 6 раз летал в Москву. 2 последних, по-моему, с посекушками и с Кушнером они летали пожрать. Ну, погодите, вы добились? Не, вы не добились. А почему вы не добились? Да потому что играли вот в эту игру с посредничеством и под давками. А сейчас надо посылать генералов. Таких, которые, знаешь, типа, а, не хотите? Нажимай кнопку, летит. Москва же сама себе выбирала последних. Вы помните, как они говорят? Вот Кита не надо, вот этого Келлога не надо. Он слишком проукраинский. Вот этого давай, вот маленького. Витя давай. Где такое видно, чтобы... Ну, как бы, даже при посредничестве чьем-то вдруг себе выбирали партнеров по переговорам. Тебе кого дали, с тем и разговаривай. А сейчас, когда гарант уже бесполезно, понимаете, как бы возникает с Руби, он же некомфортный собеседник для Лаврова. Вообще некомфортный. Не то, чтобы он прям откровенно, прям может открыто быть настроенным проукраински, хотя, скорее всего, ему надо изображать, но мы почему так рассуждаем? До того, как он стал главой Госдепа и был сенатором, мы же помним его заявление. Если кому интересно, откройте интернет. Ну, знаете, там он Маккейн покойным, царство ему небесное, мог дать 100 очков форы. Чехвостил так во все места, в ободок Путина, что, знаете, еще надо посмотреть, тут не все такое себе позволяли. И как это так, человек сразу переменился и стал таким, знаете, немножко такой сдержанным. Ну, должность обязывает, но мы понимаем, какой он внутри, Рубио. Как он к Москве относится? У него это исторически, он же кубинец. Он коммунистов душили, сука, душили. Ну, мы сами коммунистов ненавидим. Я вообще зоологический антикоммунист, поэтому я, когда антикоммунисты вижу, мне хочется передать братский привет. Потому что коммунизм для меня и коммунисты – это что-то на уровне насекомых, которые надо истреблять. Ну, это как бы мое, никому не навязываю. Пожалуйста. Кому нравится, тот ради бога. Поэтому они попали в некоторый тупик, Москва. С одной стороны, они как бы хотели бы, чтобы Трамп и его администрация, ну, уже кто будет, оставались в процессе. Но оставались-то в каком качестве? Посредника. Посредник, которого они понимают как инструмент давления на Киев. А в качестве гаранта инструмента давления на Москву они не хотят. Они оставляют за собой опцию всегда уйти в сторону. Сказать, а, ну если вы такие, тогда мы вообще... Есть последний аспект, который важно отразить. Выборы уже начали работать. Ну, то есть их исход, я имею в виду в Конгресс, уже начали работать. Вот я прогнозирую, что все изменится в ноябре. Смотрите, уже раньше начало меняться. Выборы – это самодавляющий фактор. Утрачивающие республиканцы большинство в Палате представителей, не знаю, что будет с Сенатом, потому что там 1/3 переизбирается, да, они уже начали маневрировать в сторону от вот этих вот настроений, мы тут как бы чего-то с Москвой договариваемся. Это непродаваемая на выборах позиция. Плохо продаваемая, отвратительно продаваемая, с проигрышем продаваемая. И они уже меняют позицию в расчете на то, что ну как-то где-то немножко суметь как-то сманеврировать, понимаете? Вот. Москве это сильно не нравится, но у нее нету ничего. Если бы они сказали, ага, ну хер с вами, не хотите договориться. Мы к утру возьмем Краматорск, например. И, допустим, бы взяли Краматорск. Ну, постоянно нас обвиняют, что вы рассказываете какие-то небылицы, там продвигают. Ну, мы бы тогда обсуждали. Да, ситуация осложняется. Тяжело. Ничего не происходит. Я только вижу, как Вайлдберрисы горят. Ну, тогда я не понимаю, а почему тогда... Они цепляются, потому что они слабая сторона в этом процессе. Понимаете? Слабый цепляется за такое посредничество. Сильному оно не нужно. Ровно поэтому Киев мог открыто Трампу отказать. Не, слышь, отдавать Донецкую область без боя не будем. Зеленский же много раз это заявлял. Много-много раз. Публично. Поэтому я бы сказал, что перспективы пока никакой. Но она может одномоментно возникнуть, если США окончательно реализуют позицию инструмента давления на Москву. Путем каким? А очень простым. Передача Украине всего того, что обещалось. Помощь в создании того, что говорилось. Ну, баллистических ракет. И ударов соответствующих. Ну, хотя бы по Крымскому мосту. Давайте вот по минимуму скажем. Вот хотя бы Крымский мост. Я вижу, как идет внутренняя дискуссия внутри Украины, в руководстве. Куда первым ударить, что сделать. Там я ее не знаю, но я чувствую ее. Я как бы сенсативно, так сказать, на расстоянии.
Так, чувствуете и чувствуете что?
Идет разговор, значит, как сделать так, чтобы решающий был удар, чтобы Москва сникла.
Чтобы... Ну, я уверена, что первый удар будет по Москве.
Смотря куда. Смотря куда.
Если военный объект. Баллист,
смотря куда.
Военный, да, баллистика, военный объект или НПЗ.
Но это уже было. Этим не испугаешь. Нет, нужно именно поразить цель символического характера. Та, которая свидетельствует о поражении. Даже если его нет еще военного поражения. Но оно ассоциируется с поражением. Значит, мы ничего не можем. Все было зазря. Мост к таким объектам относится. Не, ну если по Кремлю врежут, по Спасской башне, это тоже, знаете, не хухряк-мухряк. Вот. Может быть, это здание Лубянки, может быть, это... Но это, опять же, это же тоже военный объект. То есть сомнений никаких. Или там генштаб. Но это должен быть символический объект. Вот. А здесь надо какую-то комбинацию. И так, чтобы и символический, и одновременно военный, чтобы было обоснование. И одновременно так, чтобы это воспринималось. Ну все, конец, надо договариваться. Зеленский же сам установил этот срок в 40 дней. Мы, говорит, вам устроим такую головомойку. Поэтому должен быть какой-то финальный такой свисток в этой всей истории, возможно, в августе, поскольку в этом есть такой хоррор, такое ожидание, такой трэш такой должен быть, чтобы, ну все, всему конец. Она утонула. Понимаете? Россия. Вот что-то такое, я чувствую это, я вот понимаю это так. Поэтому, видимо, и американцы в эту игру включились. Я бы тоже этого не исключал. Мы же вам предлагаем, мы же вам в Осиане говорили, дураки, остановите. А теперь что мы сделаем? Все, восстанавливайте Спасскую башню. Сами виноваты, вы дураки, блин. Мы же вам говорили, не делайте это. Вы говорили, договорись, останови. Сука, ну вот ну можно же по линии фронта. А сейчас уже все, куда тебе? Ой, помоги, ой, не надо, ой, шипит ободок. Ну, вот такое. Поэтому где-то как-то это такая игра идет, да, тоже. Элемент есть.
Есть одна публикация в Bloomberg, мы на ней не будем долго останавливаться, буквально на несколько минут, но вы абсолютно справедливо, значит, говорите о том, что у России всегда какая риторика, что они бесконечно побеждают. Вне зависимости от того, что происходит, действительно, от встречи до встречи, от нашего эфира к сегодняшнему произошел еще один мощнейший удар по складам Валберес, и не только, но на самом деле каждый день. Просто да. Я думаю, что многие даже украинские зрители уже, и я им каждый день рассказываю про НПЗ, они думают, Ульяновск, что такое Ульяновск, не надо нам эту провинцию, Москву нам давай пить, ну то есть уже как бы приелось. Но тем не менее работа идет планомерная, где Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Более того, Украина никогда не собиралась наступать на Москву, брать себе исходно украинские территории, которые входят в состав России, ничего подобного. Мы говорим уже много лет о том, что для нас победа – это сохранить нашу государственность, нашу политическую нацию, остановить боевые действия по линии разграничения, и дальше мы подумаем, что с этим делать. Вот она победа, очень четкая. У России, значит, план максимум. И тем не менее, Bloomberg пишет о том, что Путин после неудачных переговоров с Трампом отказался от каких-либо уступок, я не знаю, может быть, вы слышали про уступки, в отношении Украины. Значит, речь идет о том, что кроме всего, что мы с вами обсуждаем, в Кремле заявляют о намерении содержать приграничные районы Сумской, Харьковской областей, так называемую эту буферную зону за собой оставить, ну и, значит, там все остальное тоже. И я понимаю, что все западные медиа, они гоняются за сенсацией. Да? Вот каждый раз, когда мы видим эти громкие заголовки, им нужно продать, черт возьми, свои эти миллионные экземпляры газет, журналы всех этих изданий. Но подождите, а какие уступки? От чего отказался? Отказываются, когда ты на марше, когда ты побеждаешь, у тебя есть преимущество, и ты такой, ну ладно, вот если вы сегодня садитесь, я вам делаю скидку. Ничего подобного нет. Ситуация для Москвы усугубляется. Она тоже не проигрывает, но она усугубляется. Мы видим, как плачут россияне, как они подсчитывают свои убытки, как они все еще стоят в очередях за бензином. Но оказывается, что а вот теперь я наоборот, я больше не буду идти на уступки и навстречу, я буду просить по максимуму. Да проси сколько угодно, хоть до Львовской области.
Я считаю, что это специальные сливы из Кремля. Как это происходит? Вот как Bloomberg публикует эту информацию? Они находятся на связи, санкционированные. Это может быть Вайна, это может быть кто-то из администрации президента, полномочное лицо. Там у них есть несколько человек, которым разрешено разговаривать. Естественно, все это санкционируется. Ему говорят, слышь, Bloomberg звонит, скажи им так. Но на анонимных основаниях. То есть, естественно, Bloomberg-то знает, с кем они разговаривают. Но товарищу разрешено, вот ты такое скажи. Чаще всего на 90% это всегда сознательная провокация или слив какой-то информации, которую Bloomberg-то публикует, у них аудиозапись же, вы же понимаете. Вот, это же там, либо вопросы заданы и отвечает на той стороне официальное лицо. Это не какой-то там пепельница-вытирательница. Знаете, раньше в обкомах были такие вытирательницы-пепельницы. Это официальная должность была. Я вам рассказывал, да? Вот. Я всегда поражался, так сказать, даже пепельницу вытирать. Ну, собственно, ничего удивительного. Советский нарратив остался. Они сегодня приняли закон об устройстве лесных тропинок в Госдуме. Понимаете уровень? Понимаете, вот уровень? Лесные тропинки, обустройство, целый закон федеральный. Ну, хер с ним, ладно. Я просто к тому, что, конечно, это официальное лицо, которое ничего просто так не говорит. Все это на условиях анонимности, но это не просто так. Для чего это делать? Вы правильно сказали. Проси больше, дадут меньше. Говорит, что я ни на что. Ну, ладно, умоляем, ну, пожалуйста, ну, согласись, ну, умоляем. Нет, он ни на что, Путин не... Вот раньше, вчера надо было. Дух Анкоринжа, все дела. А сейчас уже все. То есть это они нагнетают, они поддают жарку, как бы. И это было в канун, кстати, переговоров, эта информация Лаврова 35-минутных с Рубио. Это делается абсолютно специально. Это не какой-то эксклюзив инсайт, которым пользуются Bloomberg или другие агентства, или другие издания. Это такой практически официальный, но анонимное распространение информации. Это работает? Иногда это работает. Иногда это вообще не работает. Но сейчас это не работает точно. Это взять на понт. Путин, он такой страшный. Он такой... Вы его так разозлили. Так... Он сейчас до Киева дойдет. Понимаете логику? Ну, не надо было так разозлить. Ну, зачем вы так резко? На этот эффект это рассчитано. На этот эффект отыграть чуть-чуть надо. Ну, зачем так? Ну, не надо кипятиться. Люди погибнут. Давай как. Что ты хочешь? Вот, на что это рассчитано. Запад в этой ситуации, когда, во-первых, Украина не согласна, о чем Рубио открыто сказал, но Украина не согласна, чего вы хотите? Дарить вам территорию, она не согласна. Успокойтесь уже, успокойтесь. Нет, она все равно должна нам подарить. Выходит Лавров с переговоров. В этой ситуации они хотят, чтобы, ну, как бы вот этим давлением информационным обеспечить себе... Ну, некую пролонгацию всей этой ситуации, что Америка должна остаться в качестве инструмента давления на Киев. Ну, слушайте, он сейчас страшно пойдет до Киева. Договоритесь уже, уступите, наконец, эту Донецкую область. Это делается исключительно для этого, больше ни для чего. Как бы настоящей информации здесь нет. Ну, вы меня простите, вот если бы вы могли дойти там и Сумскую не отдавать, и Харьковскую, ни на какие компромиссы идти, вам надо было бы это озвучить? А зачем? С позиции силы этого делать не надо. Ты просто идешь и все. Дальше забираешь Сумы, забираешь Харьков. Логично? Зачем человеку, обладающему силой, это постоянно декларировать? Пытаться всем навязать это ощущение, что эта сила у тебя есть. 4,5 года? А что за 4,5 года не смог этого ничего сделать? Ну, простой вопрос. Не смог? А почему не смог? То есть не хватило сил, не дали, или что там, НАТО сопротивлялось. Просто глупо говорить о том, что Путин так страшен, так страшен. Это... Он мне напоминает, Путин, лорда Фаркуада из первой части Шрека. Вы понимаете? Ну, Шрек – мое любимое произведение, правда, первая, вторая часть. Я сам Шрек напоминаю отчасти, и поэтому этот лорд Фаркуад, он такого был маленького роста. Вы, наверное, не помните. Вот. И он пытался сосватать Фиону. Блядь, ни кожи, ни рожи. Вот наш Фуркуат пытается сосватать Фиону в лице США. Куда ты лезешь? Он там зеркало, что-то, я сейчас не помню детали, у меня дочь сейчас пересматривает. А куда ты со своим этим в калашный ряд-то? С пятачком со своим? Кого ты хочешь убедить? Кого ты хочешь запугать? Ты не страшен. Если бы ты был страшен, ты бы результат дал, показал бы его. А не так, что, ну, горят у нас там объект, ну и что? Ха-ха-ха. Он же так вот на сайте безопасно последним. Подумаешь. Но это не отражение силы, это не ее демонстрация. Поэтому все эти сливы – это попытка скакать на мертвой лошади. Вы понимаете? Ее надо уже слезть, она сдохла. Вот и все.
Ну, у нас есть, оказывается, да, есть, оказывается, другая лошадь, потому что вот это все, что мы с вами обсуждаем, ну, помимо слива Bloomberg, это все открытая информация. Абсолютно внезапно президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с канцлером Германии Мерцем сказал, что в июле в Азербайджане состоялась тайная встреча бывших и нынешних высокопоставленных чиновников Германии и России без Украины для обсуждения путей прекращения войны. Значит, по данным СМИ, в состав немецкой делегации входили бывший глава аппарата канцлера Ангелы Меркель и бывший глава земли Бранденбург, да, вот такое представительство. Они проводили встречу с Валерием Фадеевым, возглавляющим Совет при президенте России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктором Зубковым. Все это вам хорошо знакомые фамилии.
Да,
дальше я нашла, что Deutsche Welle пишет, что Россия может использовать неформальные встречи в Баку и Абу-Даби для продвижения альтернативного мира в Украине. Значит, речь идет о том, что с 22 года такие встречи между бывшими российскими и немецкими чиновниками проходили 4 раза. То есть это Алиев нам сказал про четвертую встречу, точнее про третью, потому что 3 было в Баку и 1 раз в Абу-Даби. Как нам говорят, состав делегации не менялся, там исключительно несколько человек добавлялось, но в целом вот костяк оставался вот такой вот. Как вы себе понимаете, почему, значит, там немецкие представители достаточно, ну, там, не самые активные, не самые влиятельные функционеры встречаются с россиянами, встречаются 4 раза? Какую такую альтернативу они обсуждают? И самое главное, это все еще согласовано с Кремлем? Или это, ну, какие-то такие, знаете, это волонтерские начала? Мы съездим, поговорим, а потом, значит, там расскажем.
Нет, это однозначно согласовано с Кремлем. Кто такой Валерий Фадеев, да? Это глава Совета при президенте по правам человека. Это шестерка. Это фуфельный совершенно персонаж. Бывший главный редактор журнала «Эксперт». Ну, входил в этот издательский дом. Это, ну, это ГБшный агент многие годы, вот, соска такая лубянская. Это просто никто, чтобы вы понимали. Зубков – это посерьезнее фигура, это президент ПМФ, бывший премьер. Знаете, сколько ему лет? Я боюсь сейчас соврать, ему, по-моему, году 82 или 83. Проверьте меня, посмотрите, в, может, даже уже 85. И он такой, знаете, такой, надо отдать ему должное. Питерская группа «Кооператив Озеро». Вот. А, разумеется, это согласован с Кремлем, это дымовая завеса, это отвлечение внимания.
Простите, это 84 года ему.
84?
Да.
Надо отдать должное, надо отдать должное. Видимо, ну как, молодильные яблочки жрет или еще что. Но он такой, да, он такой крепачок, крепачок. Он, кстати, отец бывшей жены Сердюкова, министра обороны, который тот изменил с Васильевой, будучи министром обороны, ну и вся эта матримониальная, как говорится, история. Вот. А сам Сердюков в свое время был директором мебельного магазина, так что для справки. И сразу министр обороны. Ой, самый лучший, говорит, министр, говорит, был. Ну, жулик на жулике, как обычно. А вот. Это люди, это не их уровни. Понимаете, как вам всем объяснить, вот украинцам? Они, вот как вам сказать, вот деревенщина, понимаете, стоит перед Бельведерским клубом. Вот, понимаете, вот так за забор заглядывают. Так. Вот это российская элита, так называемая. Тут не надо мне приписывать, что я элитой называю. Это дворовые, которых на конюшне пороть. Пороть, чтобы из сраки прям кровь шла. И им очень хочется быть бельвердерским клубом. Но их туда не приглашают. Понимаете? Не приглашают. Ну, как бы, как, куда вы со своим ебальцем, куда вы? Уйди. Но им очень хочется. Да, мы вот в Баку встречались, да, разговаривали. Все решения принимает Путин. Все эти перпендикуляры в виде каких-то переговоров пенсионеров или кого-то, они никакой роли не играют. Вообще. Совершенно. Они нужны для отвлечения внимания, для создания атмосферки, для того, чтобы кто-то кому-то что-то передал. Да, возможно, глава аппарата Меркель, он мне, кстати, отвечал, бумага какая-то у меня лежит от него в свое время, по поводу Савченко, когда мы с Меркель переписывались. Вот, забыл его фамилию просто, убей бог. Я просто к тому, что все это чистая имитация. Путин же в свое время сказал, для меня приемлемой является только Шрёдер. Ну, то есть личного агента, самим им же финансируемого, он видит в качестве переговорщика. Это опять выбор себе переговорщика, понимаете? Зачем нужны какие-то пенсионеры, которые разговаривают, когда он есть возможность напрямую это все решать? Ну, в конце концов, Ушаковым и Лавровым. С какими-нибудь такими же мерцами или их главами Министерства иностранных дел и тому подобных. Это исключительно для отвлечения внимания. Почему засветил этот вопрос Алиев? Естественно, Алиев точно знал, кто с кем встречается в Баку. Ну, там, они, может, на Каспии, там, на курорте. Я бывал в Азербайджане, я вас уверяю, это авторитарная страна. Там крепкие спецслужбы, и никто там вот так просто не встретится. Давайте честно говорить. Это не тот уровень, что, знаете, там приехал кто-то с кем-то разговаривать в Италии. А хер, кто там приехал, с кем встречается. Все прозрачно. Там нет. Ты попробуй въедь в Азербайджан, чтобы не быть на щелчке. Кто приехал, куда приехал, что делал.
Потому что ты не приезжаешь, ты только прилетаешь без альтернативы, все только ну, через... А как? Не, ну да. Я имею в виду, что сухопутная граница, она не работает, она у них закрыта современно.
Закрыта, да. Да, да. Нет, такая... Опять же, скорее всего, они приехали куда-то на Каспий и жили где-то под Баку, на Каспийском море. Там есть очень дорогие гостиницы, там хорошо, там очень красиво, я там бывал. А вот море теплое, вот, в общем-то, считается, что Каспий холодный. Он вообще кипяток, чтобы есть кто там не был, там, знаете, 26 градусов, 27 – это ни о чем. Легко в Каспии такая вода. Вот, я к тому, что это... Наверняка делается, чтобы придать вес какой-то уровню переговоров конфиденциальных в виде неофициальных лиц, скажем так. Да? Я думаю, что Алиев просто-напросто ну, поиздевался, что ли, рассказав о таком. Потому что Песков отреагировал, он сказал, а мы, говорит, ничего не знаем. У нас никто официально не встречается. Ну, правильно, зачем брать ответственность за Фадеева? Поэтому это тень на плетень наведения, понимаете? Эти переговоры и такого рода встречи там на Каспии или еще где-то, они ничего не решают вообще. Никакой роли не играют. Никакой информационной нагрузки не несут вообще. Вообще. Это некий суррогат попыток договоренности, когда тебе открыто предлагают, ты хочешь со Стубом встретиться? Не, идите нахер, вы там помогаете Украине. Хорошо, ты хочешь с Мелони? Не, не хочу. Он, с Макроном хочешь поговорить? И, Макрон, иди нахер. Зачем тогда нужен Фадеев и какой-то руководитель аппарата, бывшего канцлера? Вы понимаете, что это какой-то спуск до уровня вытирательных пепельниц? Бессмыслица абсолютно. Совершенно бессмыслица. Поэтому я думаю, что это не более чем какая-то попытка отвлечения от разводняка, отвлечения от возможных реальных переговоров, которые... Понимаете как, если ты не хочешь договориться, ты будешь все, что угодно выдумывать, чтобы не договариваться. У тебя будет тысячи переговоров. Мединский будет встречаться с украинской делегацией в Анкаре. Кто угодно, понимаете? Но договоренности нет, вы представляете? Хотя на самом деле договоренность возможна ежесекундно. В одну секунду. Ладно, хер с ним, останавливаем войну, прекращаем огонь, начинаем разговаривать. Но это уже серьезно. А если ты не хочешь договориться, то ты будешь тысячу разных выдумывать способов, кто с кем о чем должен поговорить. Это как, когда началась война, помните, все говорили, ну кто, ну вот кто может повлиять на... Может, Папа Римский? Может, из могилы Ленина поднять? Вот с кем он может? Кто на него может повлиять? Вы понимаете? А не надо на него влиять. Нет такого уровня, если уж президент США не может договориться. Есть инструмент, который может заставить разговаривать даже с вытирательницей пепельниц. Понимаете? Если у тебя жопа загорится, ты будешь с кем угодно разговаривать. С кем угодно, понимаете? С кем угодно. Ну, а если на тобой не капает, то, конечно, зачем тебе? Ты будешь Фадееву посылать. Вот и все.
Хорошо, тогда давайте еще раз разберемся. Мы много раз констатировали, что, например, в Америке или на Западе в целом так называемая советология давно-давно не работает. Да. И то до конца не понимают вот в этих вот всех нюансах, как вы это объясняете, да, что вот да. Есть вот шестерки, а у шестерок есть шестерки, и вообще все это не имеет значения.
Конечно.
Я чем больше слушаю российскую пропаганду или заявления российских чиновников, я больше убеждаюсь, что и Россия ни черта не понимает в украинской политике. Вот то, как они дают оценку там смены нашим министрам, назначениям, это всегда просто какие-то предположения, вообще ничего не означающие. А может ли так точно так же тогда в этом во всем ошибаться и украинская сторона? Потому что президент Зеленский уже не в первый раз сказал, что окружение Путина сигнализирует Украине и ее партнерам о том, что считает диктатора ответственным за преступления и агрессию. Значит, ситуация на фронте, ситуация с нашими дальнобойными возможностями создает новую атмосферу вокруг Путина, очень токсичную атмосферу. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это не понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам, сказал в своем традиционном вечернем обращении совсем недавно президент Зеленский. Так вот, а может быть, значит, давайте разберемся в двух версиях. Первое, это то, что действительно есть, ну, вот какое-то окружение, которое сигнализирует, а второе, может быть, это какой-то просто кремлевский бомж или человек, который утверждает, что, значит, там лично через три рукопожатия знает Путина. Вот о чем-то там договориться. Может, украинской стороне и на Западе тоже кто-то просто продает эту версию, которая, конечно, звучит обольстительно и, конечно, нам бы, ну, хотя бы на 10% хотелось бы в это верить.
Да. Ну, как человек все-таки прошаренный в теме российской политики и все, что вокруг нее, конечно, я все могу пояснить. Давайте сразу снимем вопрос о России, о американской советологии. А там уровень ее был, знаете, какой? Что они, значит, говорили, кто на трибуне стоит, в какой очередности, и сменялись лысые и волосатые советские вожди. Это были мейнстримные темы. Ну, где-то они ироничные были, но где-то очень серьезно. Судили по иерархии политбюро, кто как стоит на трибуне. Там целые по этому поводу доклады писались после каждого 7 ноября. Вот. Изменилось ли это? Я вам отвечу так. Они, как американские финтенки, не понимали в России ничего, так и не понимают. Почему? Из-за чопорности. Мы такие американцы, и нам кто-то будет рассказывать. Да мы всех насквозь видим, как полиграф. Из-за самоуверенности и чопорности в том, что они и так все понимают. Почему? Они считают, что в политике, я вам расскажу немножко эпизод один, что все руководствуются одними и теми же инстинктами, интересами и так далее. Я помню, это был уже, наверное, 2001 или 2002 год. Я встречаюсь с представителями IRI или NDI. Я вот сейчас точно скажу, по-моему, NDI. Это Национально-демократический институт. И они нам рассказывают, как проводить выборы. В России проводить выборы. Я им рассказываю, что выборов нету, и как бы здесь вот так-так-так решается, и вот на этих уровнях так-так. Они говорят, нет, вам надо работать с избирателем, вот листовка, давайте мы вам образец листовки дадим. Если вы листовки распространяете, ну там еще интернет не так был. Был, но он так, в общем, еще пока были вот традиционные методы. То они вот вокруг вас объединятся. Вот, понимаете уровень? Они потом еще долгие лет 10-15 вот так же вот продавали это все, проводили обучение, там приезжали, группы собирали. Вот. Я вот не участвовал, но как бы я в какой-то момент понял, я все 90-е с ними общался, меня приглашали в американское посольство, в Америку я ездил. Ну, как бы посылал людей учиться на учебу госдепскую, там сам не ездил, но посылал. У меня был человек 3 помощников. Финтенки, они почти такие же. Они глубоко убеждены, их ошибка в чем? В том, что человеческая природа, она такая же, одинаково, универсально, что в Америке, что в постсовке. А я пытался им объяснить, что есть непередаваемые особенности. Проникнуть, вникнуть в которые может не просто любой человек, даже россиянин, русский, там, не русский, а человек, который в этом очень хорошо побывает. Это не только тот, который побывал в верхах, в низах, в бок, а тот, кто может это все объяснить, эту уникальную природу, понимаете? Как это объяснить? Кто у кого отсасывает там по Кремлям? Вот как это объяснить? А вот они сейчас выпустили «Кремлевский маг». Сняли там, значит, актеров, все. И все, да, он там с Путиным встречается. Понимаете? Советником поработал 2 дня у Суркова. По всей Европе суперкнига. По ней фильм снят. Джуд Лоу играет Путина. Понимаете? Где Джуд Лоу и где Путин? Джуд Лоу и Путин. Вы вот их как вот это все. Вот их уровень представления. Это китчевое представление. На уровне комикса, понимаете? И то же самое американский финтенд. Они тоже на уровне комикса мыслят. Теперь, что касается Зеленского. Зеленский понимает до известной степени лучше. Как бы постсоветский мир. Потому что Украина, безусловно, от него отошла далеко, но есть память об этом. Да? И поэтому им проще понять иерархию, кумовство, зависимость и так далее. Зеленский это говорит, чтобы внести разлад в то, что есть, собственно, окружение Путина и в широком смысле аппарат власти. Он это делает специально. Скорее всего, в этом участвует Буданов. Говорит, ну да давайте провоцировать, будем говорить, что его Путина все уже сдали. Он и так сам гоняет всех этих дураков, типа Ротенбергов и других. Ротенберг, кстати, Аркадий никуда не уехал. А тут вам говорят, что они оба уехали. Борис за границей, Аркадий дома. Вот, я просто знаю, в Москве. А, значит, и эта дурочка, Снегурочка, вот эта из Вайлдберриса, подставная эта номиналка, она тоже в Москве, все нормально, они не сбежали. Попробуй, убегите. Стрельнут прям в сраку. Вот. А, безусловно, и, конечно, он делает это специально, чтобы спровоцировать внутренний конфликт. Это не нулевая вероятность. Не нулевая. В каком смысле? Путин же параноик, рассуждает Зеленский. Я вот буду так говорить. Раз, два, пять, шесть, десять. Глядишь, он кого-нибудь расстреляет. А нам что? Они все будут его ненавидеть еще больше. Глядишь, может, кто-то кого-то там херак-херак-херак-херак. Шею порежет, еще что-нибудь. Вот и пусть они друг друга режут. Нам-то хорошо, думает Владимир Александрович Зеленский. Я бы не сказал, что это неправильная логика. Там действительно плешивый параноик, он действительно рефлексирует, он действительно боится заговора. Ему 74 года, понимаете? Может, он не так и физически слаб, не до такой степени, пока. Но сознание-то его, понимаете? Оно воспринимает это как угрозу. А, Зеленский говорит, что у него там, ну-ка давай-ка там вызывает... Проверьте-ка мне всех, вот на полиграф пропустите, а вдруг кто там чего-то куда-то. Тем не менее, безусловно, есть определенная среда, которая, да, там, скажите Владимиру Александровичу, пусть меня в санкционный список украинский не вносит, который является предбанником перед списком американцев. Пожалуйста, передайте, я готов на все. Я готов даже в жопу дать, пожалуйста, не надо. У меня миллиарды, дети, жены, любовницы, любовники. В буквальном смысле, прямо так. И это интерпретируется и трактуется. Ну, а ты должен за это у Путина укусить. Еще что-нибудь. Да я же не могу, меня же там на кукане провернут. Вы что, ребята, я не могу. Давайте деньгами. Вот это, безусловно, происходит. Вот это имеет место. Безусловно, они это боятся, потому что, ну, как бы, Украина напрямую влияет вон, на 21 пакет, на другие, ну, естественно. И этот процесс есть, он имеет место. Ну, может, он как-то и даже коррупционный, я не знаю, это я уже ничего не хочу сказать. Вот. Что касается самой Москвы, понимаете как, Москва ведь в украинских делах тоже понимает до определенного предела. Ну, если бы они сильно понимали, они бы войну не начали, логично. Не-не, вы что, они нас забьют там, мы, как правильно сейчас говорят, вы ни разу не воевали против украинцев. Украинцы всегда с вами воевали против других. Этого понимания там нет. Но им еще изменяет как бы чувство мира в Москве. Вот они говорят, а теперь дропаты. Они в Министерстве обороны вот так смеются. Они сегодня выпустили, шутку выложили, что а теперь
дропаты. Горбаты.
Вы понимаете уровень-то? Ну, ладно, что так шутят второгодники с борщом на воротнике. Вы понимаете уровень, так сказать, это просто деревяшки. Это деревяшки. Ну, на уровень Коношенкова, которого, говорят, сейчас прицепили за какие-то дела воровские, с бывшего, как бы, руководства Министерства обороны. Где тут Коношенков? Вот их уровень. Они Украину понимают именно так, что украинцы это какие-то, ну как бы это неандертальцы какие-то, или там, я не знаю, питеки там, что, мы их тут одной левой. И это понимание, оно осталось. Что мы вот их, ну как же, Дебальцево и Лавайск. Вот они вряд ли меняются, понимаете? С другой стороны, появилось и другое. Наряду с таким смешным отношением появился страх. Его не было, он появился. Ой, меня, они же могут нас и провернуть и оставить сверлом дыру там во всех местах. Ой, мы же, ну как, мы же их там держали, как, ну, ну, типа, как прислуга какая-то там, танцуй, да, а они нас, ты смотри, что делают, мальчиков, яичко тут, яичко там, вот, ну, как, дронами, Wildberries. Сейчас у нас дискуссия страшная, значит, Wildberries, удары, это военное преступление, военное, понимаете, вот. Вот
я такая... это слышу во всех русскоязычных эфирах, и это просто за гранью добра и зла.
Это просто пиздец. Ну, это говорит о нашей бесполезности, в том ее смысле, что мы, в общем, воздействуем, никто так ничего и не понял. Но это бог с ним, ладно. Я просто к тому, что Москва, ее понимание, ну да, где-то недалеко от понимания самой России на уровне этих финтенков американских и американских же советологов бывших. Вот приблизительно вот так выглядит эта картина. Вот так она выглядит.
Тогда для добивочки и уже под завершение вы несколько раз сказали про Путина параноика и о том, как он боится. Это ни для кого не секрет. Он, собственно, сам выложил все карты на стол в прямом смысле, когда был ковидный стол, и не только. Да, да. Дальше появился бункер, множество шуток на эту тему. Сегодня действительно так много ударов, которые происходят вокруг Кремля. Ну, в широком смысле, но тем не менее. И Капотня, и Wildberries, но это же все вот прям недалеко, это же не где-то там Курская, Брянская, Белгородская область.
Конечно.
Ну и, значит, там СМИ пишут о том, что Путин уже около недели не покидает Кремль из-за опасений, покушения, а его охрану срочно усилили. Значит, по информации издания Daily Star, Кремль почти не раскрывает детали о встречах и повседневной деятельности Путина. Вы знаете, что очень часто выдаются какие-то консервы, никогда не говорится, с кем он встречается, все это в записи. Да, да, да. Журналисты утверждают, что из-за страха за собственную безопасность Путин все реже покидает свою укрепленную резиденцию. Тут будет так, да, вы тоже не представляете, например, какую-то разведку, но я думаю, что плюс-минус, понимая настроение и атмосферу вокруг Путина, как он мыслит, 9 мая, когда он там безумно боялся этих дронов и не только, похоже это на то, что он действительно может неделями закрываться в Кремле, просто опасаясь потенциального сговора, которого может и не быть, украинского дрона, которого тоже может и не быть, своей тени, чего угодно. Я уж не знаю, насколько он там активно пьет и ест, и не боится ли он, что его просто там отравят.
Вы знаете, он всегда был параноиком. Он представляет тревожный тип личности, но надо отдать ему должное, он умеет это скрывать. То есть его научили. Его сначала в школе КГБ, а потом в академии его научили. Он умеет это скрывать, он умеет. Он иногда срывается, мы видим это, да, но это вполне регулируемый такой процесс. Он может сманеврировать, может обернуть в шутку, неуклюжую чаще всего, но он умеет это скрывать. То есть мы не увидим его там скачущим по стенкам, значит, жующий мыло или чего-нибудь, вряд ли. Все-таки школа есть школа, там, как психологи готовили, там, преподаватели, лекторы, там, специальные тьюторы, ну, есть это. Вот, но в целом он всегда был параноиком, об этом его жена сообщала. От первого лица, по-моему, интервью, когда у нее брали, это в 2000 году, вышла целая книга, она рассказывала это все. Люся, я имею в виду, Люся первая его, с которой он там, черти че. Вот. Ну, как бы, она же говорила, что он, во-первых, там, поклонник черного юмора всякого, мизантропии. Прямой текст был. Что он любит там посмеяться над людьми. Вот, юмор у него такой злой. Это все часть типично такого, ну, вот, параноидального и, безусловно, мнительного такого типа личности. Вот. А с возрастом все усиливается. Вот все, что у вас есть, с возрастом будет усиливаться. Это не просто возраст там, там, в 20, в 30 или в 50. Нет, нет, это еще там можно скрывать. А в 70 это уже скрывать невозможно. Все забывают, потому что возраст он усугубляет все, что у вас есть. Если вы раздражительный, вы будете раздражаться. Я вот человек раздражительный местами. Ну, будет увеличиваться раздражительность. Не, ну меня пугает там, неустроенность, да, или там раздражает. Вот. Ну, какие-то качества ваши, вот сами на себя обратите, я вот к зрителям обращаюсь, вот ваши качества, утройте их, удесятерите. С возрастом они будут вот, ну, давить на вас. Ну, есть у всех у нас какие-то недостатки. Расстройства личности и так далее. Это нормально в общем и целом. Это не сильное отклонение от нормы, это не болезнь. Но все ваши недостатки будут усугубляться. Кто-то жадный будет жаднее. Кто-то щедрый будет абсолютно, знаете, с голой жопой останется. Ну, все. У Путина то, что у него изначально заложено, оно усугубится в разы. И сейчас он переживает этап, когда сами обстоятельства... Вот работал бы он садовником, или бы вел бы мирный образ жизни, когда никому до него дела нет. Но он же затеял войну, в которой, говорят, 2 миллиона потеряно, понимаете? Ну, так говорит западная пресса. Ну, нифига себе. И ты, главное, не добился результата. Зачем ты убил этих людей? Чтобы что, топтаться у Константиновки? Это для него давлеющее. Он спит плохо наверняка, у него проблемы. И плюс, ведь он тоже помнит, это вот спинная память о том, как кончали в 20 веке все эти вожди. Даже в том случае, когда их не убивали, но они оставались один на один с историей. Сталин остался один на один. Ведь по сути, вот вы вдумайтесь, он всех разогнал от себя. Он собирался одних срезать, других. Там, ну, дочь у него, Аллилуева, это вообще проститутка была. Сын Васи пил, как дурак, летчиком типа был. Жену то ли сам застрелил, то ли она застрелилась, довел ее. По сей день, знаете, какие-то там вещи неопределенные. Никто не может четко сказать. Половину родственников расстрелял. Ну, чтобы вы понимали, что половина родственников Сталина по линии жены, там, дальние, многих расстреляли просто-напросто. Ну, что ж, он пересадил жен всего окружения, там, жена Молотова сидела, Полина Жемчужная, просто сидела в лагере. У Калинина жена сидела. Ну, как казалось бы, это политбюро, высшее руководство. А взял жен по лагерям, посажал. Ну, бред какой-то. Но он это делал для того, чтобы держать всех под контролем, чтобы, не дай бог, окончил как? В сулях. В сулях лежал... Практически 3 дня. Хрусталев, машина знаменитая. И все, товарищ Сталин отдыхает. Не надо его трогать. Пусть лежит, не надо. Инсульт, да и хуй с ним. И Путин это все помнит. Хуже того, хуже. Он увидел в новой истории, новейшей истории, как закончили Саддам Хусейн, как закончил Каддафи. Ужасная смерть. Харам, харам, а тебе лом в жопу вставляют. Ну, ничего себе. А потом стреляют в тебя в полуживого. Несколько очередей дают. Ну, как бы на себе не показывай, как говорят в зоне. По анекдоте, знаете. И другие такие же случаи. Ну, а что, лучше, что ли? Вот недавно, в этом году Хаменеи, ракеты, херак-херак, и на туалете, и все. Где яйца, где голова? Ну, прямо скажем. Это что, добавляет ему самоуверенность? Нет. Нет. Страха добавляет, паранойя добавляет, маниакальности добавляет. А ведь представляете, чем старше вот такой, во всемогуществе жить-то хочется. Ой, от такого могущества куда уходить, на тот свет. Поэтому отсюда и 150 лет. Вот вы станете говорить про 150 лет? Нет. А ему же страшно умирать. Да еще такой смертью, понимаете? Он не в ладах с Богом, он с ним тяжбу ведет. Хоть он в него и не верует, ну, возможно, он дьявол, сам демон. Но, понимаете, он с ним тяжбу ведет, ему тяжело. И он думает, что вот этим материальным движением, тем, что он охрану увеличить, там еще он избежит суда Божьего. А это же невозможно. Мы же взрослые люди, мы же понимаем, ты хоть тебя как окружи. Конец один. И поэтому, конечно, в такой ситуации кто-то скажет, ну вы слишком залетаете куда-то, пытаетесь метафизически что-то объяснить. Нет, мы пытаемся объяснить его натуру, как мы ее понимаем. Чем лучше мы ее поймем, тем мы поймем, где игла в яйце, понимаете, чтобы эту иглу переломить, как в сказке. И вот, на мой личный взгляд, игла в яйце именно в его маниакальности, в его параноидальности и страхах. И именно она и должна переломиться. Именно она и должна, сломавшись, закончить его личную историю. И поэтому, да, безусловно, он может увеличиться. Она и так, почти 70 тысяч у него ФСО. Понимаете? Она, правда, по всей стране. Вот все думают, 70 тысяч стоят вокруг него Чистаков. Нет. Во всех регионах, во всех его резиденциях, во всех субъектах федерации есть отделение Федеральной службы охраны. Ну, и у него личников там, я не знаю, ну, может, там человек 200, может, 300, наверное. Они там как-то меняются, какие-то круги образовывают. Один, второй, третий, он же как бы... Он ни с кем не встречается, это точно, абсолютно. Он вообще ни с кем не встречается. Я не знаю, в Кремле ли он проводит время. Вот тут я не могу гарантировать. Я этого не знаю. Просто я этого не знаю. Он может находиться и в других местах, там очень много у него всяких резиденций. Вот. А он может это делать в бункере, он может это еще где-то делать. У него бункеров много. Потому что люди представляют, бункер – это как вот у Гитлера, бункер там. Это образное. А так, в принципе, у него защищенных резиденций много, масса. Помимо Новоогаревых, всяких, Валдаев. Говорят, он много времени на Валдае проводит вместе с семьей. Ну, Кабаевой и детьми, Иваном, Дмитрием и так далее. Я все-таки склонен думать, что он действительно старается минимизировать любую коммуникацию. Он использует онлайн, он приглашает, быть может, там, по одному человеку доверенных лиц, где-то так посидел, перекинулся. Но это круг из десятка людей, не более. Ну, а протокольные съемки там с губернаторами, ну, это работает. Как бы встретились, посидели там, показали, что вот он работает. Ничего он вообще не делает, он ничем не занимается. Войной, да, доклады принимает, конечно. Принимает, обсуждает, это есть. Но какой-то там продуктивной работы по управлению государством, этого ничего нет. Ничего этого нет. Он уже не в той кондиции. И это только все усугубляет. Человеку же нечем заняться, он занимается только личными страхами. Как бы ему спастись? Как бы ему не сгореть во всем этом? Могущество достиг большого, а человеческие возможности все равно ограничены. Не божественные. Нет у него этого масштаба. Ни у кого нет этого масштаба. И примириться с этим при его могуществе ему тяжело. Вот и все.
Я очень надеюсь, что наши спецслужбы и люди, которые в том числе, как и вы, анализируют и понимают, что на его страхах нужно играть, на его паранойи нужно играть, что это все дальше и будет продолжаться. Ну, а сам Путин, учитывая, что нет интернета, не смотрит YouTube, на нас не подписан, он вряд ли будет знать, что это в том числе используется как оружие против него. Тем не менее, друзья, напишите нам в комментариях, а считаете ли вы, что действительно эта паранойя может быть самым слабым местом Путина, и что вот через него можно будет его достать и победить в том числе. Или, возможно, вы как-то по-другому воспринимаете информацию, которую подает западные СМИ. Ну и, естественно, если уж вы пишете комментарии, не забывайте оставлять нам лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фегин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто нас смотрел в эфире социальной сети X и телеграм-канала Марка Фегина. Друзья, спасибо, что вы, несмотря ни на что, все равно с нами остаетесь. Ну и, естественно, под завершение мы, как всегда, вам напоминаем про VPN, который не теряет своей актуальности. Я сейчас смотрю, что все больше и больше появляется как раз упоминаний у самых различных блогеров про VPN, потому что все как-то вот в предчувствии самого худшего. И поэтому сейчас еще активней мы напоминаем в том числе о том, что действительно, ну, если хотите, потенциально это может быть последним вагоном, в который нужно обязательно впрыгнуть.
Не, ну, конечно, потому что ситуация будет усугубляться. Интернет – одна из мишеней. И в этом смысле, кроме VPN, другого инструмента здесь нет. И Фегин, и VPN, я считаю, на мой личный взгляд, я никому свое мнение не навязываю, это самый подходящий в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах инструмент для доступа к информации, для информационного обмена, для коммуникации и так далее. Ну, во всяком случае, мы за него отвечаем. Понимаете, тут много говорилось о том, что это все опасно, что это все прозрачно. Ну, что-то за год с лишним, уже год и месяц, или два месяца уже существует наш проект, и ничего такого даже не произошло. Все максимально защищено, поэтому если вы вдруг используете VPN, я прежде всего обращаюсь к зрителям из России, какой-то иной, выберите наш VPN, попробуйте его, ну, на месяц хотя бы. Те, кто уже определился, подписывайтесь на год. Не тратьте попусту силы и время. Ну, и равно как я считаю, что если вы один VPN имеете, ну, сделайте еще второй. Не за место, а наряду. Тоже вариант. А в любом случае, все равно никакого варианта другого здесь нет. Вам придется использовать для того, чтобы продолжать иметь доступ к этой информации какой-то из VPN. Ну, почему бы не наш? Поэтому через Telegram-бот, Фегин VPN-бот, есть ссылка в нашем чате, на сайте. Вообще все ссылки есть. Ссылка на сайт есть в описании к этому видео. Фегинлайф.нет. Вы можете найти всю информацию и подписаться. Спасибо.
Совершенно верно, но и при этом оставаться вместе с нами, о чем мы всегда искренне подчеркиваем и не скрываем, что, естественно, мы в том числе в этом заинтересованы. Напоминаю, что наш следующий эфир в таком же формате уже в субботу вечером, буквально несколько дней нас отделяет. Событий будет точно много, президент Зеленский будет в Америке. Мы посмотрим, какие будут встречи, какие заявления. Соответственно, нам точно будет, что вам рассказать. Поэтому, друзья, к нам обязательно присоединяйтесь. Сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо Марку Фегину и до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фегин Лайф, канала Курбан Лайф, сети X аккаунта Фегин Лайф и телеграм-канала Фегин Лайф. Всем спасибо и до свидания.